эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 4 июня. Сегодня наша программа «Вот о чем». С сентября без украинского языка в школах Луганска. Новое правительство и оппозиционные кандидаты. Что происходит в Беларуси? Домашнее насилие. Реально ли борьба с ним? История из Славянска. На этой неделе США могут ввести новые санкции против компаний, которые решатся принять участие в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2». В конце прошлого года санкции Вашингтона уже остановили его укладку на этапе, когда оставалось всего 100 километров, около 7% от длины трубы. Россия же намерена достроить трубопровод с помощью своего судна «Академик Черский», который уже пришвартован на севере Германии. Смогут ли США заморозить строительство почти готового трубопровода? Какие цели преследует Вашингтон? И сможет ли Россия сама дотянуть трубу до берегов Германии, из-за которой Украина может остаться без транзита газа? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, а также российский энергетический эксперт, партнер компании «Русэнерджи» Михаил Куртихин. 0800 300 403 – наш номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Приветствую. В Славянске городская комиссия по чрезвычайным ситуациям снова ужесточила карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, с 8 июня общественный транспорт в городе снова возвращается к режиму специальных перевозок. Пропуски для проезда в транспорте, которые были выданы ранее, действительны. В выходные дни электротранспорт прекратит работу. Управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан с 4 июня. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут. Субъекты бизнеса должны обеспечить полное выполнение карантинных норм. За минувшие сутки в Славянске подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом. В Украине в целом за прошедшие сутки зафиксировали крупнейшее за время пандемии количество новых зараженных коронавирусом – 588 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, Киев и 8 областей Украины не соответствуют требованиям для ослабления карантина. В Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях зафиксировано слишком высокое количество случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях слишком низкий показатель охвата тестированиями. В Украине усилят патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. По данным ведомства, наряды Нацгвардии усиливают патрулирование прибрежных зон из-за того, что количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Военные и полиция будут контролировать, в частности, пляжи Мариуполя, Ялты, Милекина и Белосарайской косы. В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что все отдыхающие на пляжах должны соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки, персонал пляжей должен работать в масках. Также в Минздраве не рекомендуют людям из группы риска посещать прибрежные зоны и зоны отдыха. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Широкино, Богдановке. Потерь нет. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах сел Петровская и Набережная. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Доброполье на площади имени Арутюнова сегодня снова на митинг собрались горняки шахт компании «ДТЭК». По итогам встречи шахтеры заявили, что с завтрашнего дня будут перекрывать автодороги. Об этом сообщает Добраньюз Сити. Также в конце июня шахтеры собираются отправиться в Киев. Напомню, в Доброполье накануне работники предприятия ДТЭК «Доброполье Уголь» вышли на акцию протеста из-за продолжения простоя предприятия до 1 июля. По словам митингующих, «Доброполье Уголь» уже 2 месяца находится в вынужденном простое из-за кризиса в угольной отрасли. По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Добрый вечер, говорю я нашим новым слушателям. Это слушатели Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Говорить мы будем о том, удастся ли Соединенным Штатам Америки остановить строительство трубопровода «Северный поток-2». Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные, напоминаю, со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших вопросов и реплик.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На оккупированной части Луганской области группировка ЛНР с сентября полностью исключает украинский язык и литературу из школьной программы. Группировка оставила возможность факультатива. Чтобы он был, за это должно высказаться больше, чем половина класса. Но хватит ли смелости заявить об этом? Именно украинским детям ОРДЛО предстоит поступать в украинские университеты, не говоря уже о том, чтобы потреблять украинский медиа-контент и вообще чувствовать себя частью настоящей, а не фейковой страны. Подробнее о ситуации моя коллега Ольга Стрижова.
Решить с факультативом нужно было срочно. Просто проинформировали. Сказали, чтобы решили сейчас и сообщили, если ребенок пойдет на факультатив по украинскому языку. Сообщили радио Донбасс Реалии люди с оккупированной территории. Потребовать факультатив по украинскому не всем хватает смелости. Так BBC цитирует бабушку двоих внуков с оккупированной территории.
Я просто не стала ничего говорить, чтобы не обозлить никого против себя. Даже учительница могла организовать проверку со стороны социальных служб. Отец и мама в разводе. У них новые семьи, никаких юридических полномочий и прав на опекунство мы не имеем. Поэтому в любой спорной ситуации я молчу.
Хотя, например, телеграм-канал «Луганский инсайт» пишет, что многие родители все же высказались за изучение. Бабушка двух школьников Александра Игоревна, имя изменено в целях безопасности, пишет радио «Донбасс Реалии». Боится, что луганские дети вообще не будут знать родной язык.
Это означает, что наши дети не смогут поступать на учебу в Украину, а будут вынуждены учиться в никому не признанных республиках, где почти весь профессорский состав высших учебных заведений не выехал. Из наших детей хотят воспитать недоумков, которые умеют стрелять, но родной речи не будут знать. Подскажите, что сделать нам, тем, кто живет на оккупированной Луганщине, чтобы вернуть нашим детям хотя бы 3 часа языка или 1 час литературы в неделю, как было раньше? Почему у наших детей воруют родной язык?
Написала женщина. Подконтрольная России администрация Луганска и Донецка неоднократно заявляла, что у них, в отличие от Украины, не борются с языками, а в так называемых конституциях оккупированных территорий было 2 государственных – русский и украинский. С этим группировки ЛДНР разом покончили в марте. Украинские исключили, привели конституцию в соответствии с реальностью, сказали там. По факту все эти 6 лет войны в ОРДЛО украинский истреблялся. Учитель украинского языка и литературы Анна Григорьевна говорит, что с 1 часом языка или литературы дети не смогут выучить всю программу. А пропуск даже 1 года обучения из украинской программы может сильно повлиять на результат при сдаче ВНО для поступления. И если мову еще можно нагнать самостоятельно под контролем родителей, то с украинской литературой будут серьезные проблемы.
Литература – это ведь не просто текст. Произведение надо прочитать и понять. А почему именно так все произошло? Какие исторические события повлекли к написанию этого твора? Нам сложно было 2 года объяснять многие произведения, потому что в школах уже не изучается история Украины.
Рассказала Анна Григорьевна. В личном разговоре с радио Донбасс Реалии родители из оккупированного Луганска объяснили, в их школах предупредили. Желающих должно быть больше, чем половина класса. Варианты – объединить несколько классов на 1 факультатив или чтобы родители оплачивали этот час как репетиторство, руководство школы не поддержало. Таким образом, у школьников ОРДЛО остается 3 варианта. Учить все самостоятельно дома, нанимать репетиторов или же обращаться в украинские школы для получения образования. Тем более, что последний вариант уже давно реализовывают образовательные центры «Донбасс Украина». Через такие центры ученики из ОРДЛО могут поступить в украинские вузы без обязательной сдачи ВНО. За 4 года количество поступающих через них увеличилось почти вдвое. Говорят в Министерстве образования Украины. В 2016 году было 865 людей, в 2017 – 1346, в 2019 зафиксировали 1600 учеников.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков, ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. На этой неделе США могут ввести новые санкции против компаний, которые решатся принять участие в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2». Напомню, в конце прошлого года санкции Вашингтона уже остановили его укладку на этапе, когда оставалось всего около 100 километров, или 7% от длины трубы. Россия же заявила, что намерена достроить трубопровод с помощью своего судна «Академик Черский», который уже пришвартован на севере Германии. Смогут ли США заморозить строительство почти готового трубопровода? Какие цели преследует Вашингтон? И сможет ли Россия сама дотянуть трубу до берегов Евросоюза, из-за которой Украина может оказаться без транзита газа? Об этом мы поговорим с нашими гостями сегодня. Это два Михаила. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21». С нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Его российский коллега, российский энергетический эксперт, партнер компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. С нами по скайпу. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Участвуйте в нашем разговоре. Ждем ваших звонков с репликами и вопросами. Михаил, ну поскольку вы уже на экране, давайте я первого спрошу вопрос у вас. С вашей точки зрения, Соединенные Штаты Америки реально рассчитывают заморозить строительство трубопровода «Северный поток-2»? Ведь осталось совсем чуть-чуть его построить. Зачем-то новые санкции вводить?
Ну, я тоже не понимаю, зачем новые санкции, вполне достаточно старых. Потому что те санкции, которые обозначены в уже принятом законе, этот закон как часть военного бюджета Соединенных Штатов был принят в декабре, и там говорится, что любая организация, компания, предоставившая судно для достройки «Северного потока-2», подлежит санкциям. То есть активы этой компании могут быть заморожены, заблокированы на территории Соединенных Штатов. Официальные лица этой компании лишаются возможности посещать Соединенные Штаты. И даже активы компании, которые находятся в собственности американских юридических или физических лиц, тоже могут быть блокированы. Мало того, эти санкции администрация Белого дома должна ввести, если такое произойдет, если появится судно, которое будет продолжать строительство «Северного потока-2». Именно должна ввести администрация, а не может ввести. Такая формулировка в законе. Ну, вероятно, новые вариации нового закона понадобились, ну, скорее всего, просто для риторики нескольким сенаторам. Мы уже видели такие попытки до принятия вот существующего закона о санкциях. Было несколько вариантов законопроектов, ну, в частности, законопроект сенатский 1441, но... Если посмотреть, они имели очень мало шансов на прохождение. То есть в Сенате не слишком вообще заинтересованы этой проблемой. И когда американские наблюдатели за работой Конгресса оценивают потенциал, пройдет или не пройдет тот или иной законопроект, вот про законопроект по «Северному потоку-2» вероятность его прохождения по всем инстанциям была всего 2%. И удалось его принять только тогда, когда он стал частью военного закона о военном бюджете, который уж обязательно надо было принимать. И есть очень серьезное сомнение в том, что какой-то новый законопроект, а его никто еще не регистрировал, текст никто не видел, пока есть только заявление сенаторов, что он способен пройти, во-первых, сенатские комиссии, затем голосование в Сенате, затем в Палате представителей, и затем подпись президента или вето президента. Вот шансы на прохождение нового закона, скорее всего, пока ничтожны. Его даже еще и нет. Но вполне достаточно закона первого, который был принят вместе с бюджетом, для того, чтобы остановить строительство.
Да, действительно, видим, уже полгода строительство «Северного потока-2» стоит на месте, на том моменте, когда оно остановилось в конце прошлого года. Но задам тот же вопрос Михаилу Гончару. Михаил, ну вот с вашей точки зрения, зачем вот этот вот новый законопроект, о котором сообщило агентство Reuters, сейчас обсуждается и может быть принят в Соединенных Штатах Америки? На что рассчитывают вот эти вот сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джим Шахин, которые инициируют этот законопроект?
Ну, они последовательны в своей позиции. Это, во-первых. Во-вторых, идет элементарная перестраховка. Ничего нового в американской политике в этом смысле нет. Она последовательна еще со времен Рональда Рейгана, с 80-х годов. И в этом смысле Соединенные Штаты прикладывают все усилия, и касательно проекта «Северный поток-2» особенно, с тем, чтобы вот эти многодесятилетние ранее прикладываемые усилия все-таки увенчались успехом. Да, принятые и уже имеющие силу закона санкции, они достаточны. Но здесь новым законопроектом ставится целью эскалировать ситуацию вокруг «Северного потока-2», еще раз обратить внимание европейцев на недопустимость его завершения, финализации. А в случае, все-таки, если каким-то образом, представим себе, «Газпрому» удастся его завершить, то его эксплуатация будет априори невозможной. Потому что те, кто будет покупать российский газ из этого газопровода, тоже попадут под американские санкции. Вопрос не в том, что вот вы как бы так сказали, что ну там всего 100 километров, чуть меньше, ну на самом деле 130 километров, по-моему, там надо достроить. Но даже если даже 1 километр не будет достроен, условно скажем, 1 метр, система работать не будет. То есть либо она есть целостная, и это не только труба, кстати говоря, либо она вроде есть на 99,99%, но работать не может. Поэтому как бы тут суть не в том, сколько километров осталось уложить. Суть в том, будет ли построена и должным образом введена в эксплуатацию эта газотранспортная система или нет. И вот как бы здесь позиция Соединенных Штатов, она неизменна. Да, могут быть определенные процедурные моменты, но, как мы видим по предыдущим прохождениям законопроектов, предыдущих законопроектов, двупартийное единство было в этом контексте, то есть там не было особой разночтений между демократами и республиканцами. Я думаю, что этот подход сохранялся и сохраняется. А то, что могут быть какие-то нюансы, связанные там с технологией прохождения того или иного законопроекта, ну, как правильно коллега отметил, даже если вероятность была в начале прохождения законопроекта очень низкая, то в конечном счете, благодаря разного рода юридическим уловкам, этот законопроект прошел как часть другого, более важного законопроекта бюджетного по военному бюджету.
Михаил, так а кто вот мотор Соединенных Штатах Америки? Мотор вот санкций против «Северного потока-2». Вы говорите, что есть вот определенные, да, такие нюансы, благодаря которым удается принять новые эти пакеты. Откуда вот идет источник санкций в Соединенных Штатах Америки в отношении «Газпрома»?
Ну, я уже упоминал то, что как бы это системная и последовательная политика Соединенных Штатов, начиная с 80-х годов, когда Соединенные Штаты предупреждали Европу, чтобы она не увлекалась строительством газопроводов и нефтепроводов из Советского Союза. Потому что это механизм, как тогда виделся во времена противостояния СССР и Соединенных Штатов, механизм такого внесения раскола в трансатлантическую солидарность и, в общем-то, механизм такого мягкого разрыва или отрыва Европы от Северной Америки. Ну, в принципе, прошедшие десятилетия, и особенно вот если мы возьмем последние два десятилетия уже путинской России, показали абсолютную точность этих американских прогнозов. Потому что эти газопроводы, они стали не только, скажем, байпасом и обходными газопроводами в отношении там, нас, Украины, но это механизм действительно, вот кажется, это Гарри Каспаров в письме Гайко Маасу, министру иностранных дел Германии, некоторое время тому назад сказал, что, в принципе, Россия экспортирует не нефть и газ, а коррупцию. Ну, примерно в этом смысле. Потому что тот газ, который идет из России в Европейский Союз, он является таким коррупциогенным потоком. И как бы в этом смысле, почему мы и видим эффект вот такой шредеризации немецкого особенно политикума, вот, и это то, что вызывает неприятие в Соединенных Штатах. Они видят, как это работает. Ну и как бы этот момент, который всегда недооценивался с европейской стороны, особенно с немецкой стороны, вот, и тезисы, которые звучат из Берлина о том, что чисто экономический проект, мол, никакой политики, никакой геополитики, это один в один повторяет тезис, собственно, декларируемый российской пропагандой. Разумеется, что большие масштабные проекты экспорта нефти и газа, они не могут быть чисто экономическими или чисто политическими. Это всегда микс и того, и другого. И путинская Россия это достаточно эффективно использует. Поэтому Соединенные Штаты, как бы пытаясь сохранить вот такую трансатлантическую солидарность, они, собственно говоря, перешли уже просто от уговаривания. А длительное время шла речь именно об уговаривании, об обменах аргументами, там круглые столы, дискуссии проводились. А теперь, как бы, последние, по сути, полтора года мы видим жесткий подход, и, как видим, это дает свой результат.
Я напомню, это Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», а также российский энергетический эксперт, партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, удастся ли США остановить «Северный поток-2». Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Евгений, Киев. Вопрос вашим гостям. Скажите, не кажется ли вам, что решение немецкого сетевого регулятора по поводу подведения «Северного потока-2» под нормы третьего энергопакета, это попытка увести его из-под американских санкций. Ведь, по сути дела, пока эти санкции работают, эти нормы избыточны. Нет потока, нет санкций. А они вводят достаточно жесткие нормы, вводят его в такое европейское русло и показывают американцам. Вот, смотрите, у нас все хорошо, вот половина будет не «Газпром», там разделены поставщик, добытчик, продавец и так далее. Вот. И можно работать, можно делать. А там что-нибудь придумают, остальную половину загрузят другая российская компания. Или как-то иначе это сделают. Ваше мнение.
Спасибо большое. Вот такая вот с точки зрения нашего слушателя игра с американцами. Возможно, напомним, в чем состоит решение вот немецкого регулятора. Оно заключается в том, что «Газпром» не может управлять и содержимым трубы, и самой трубой одновременно, а также, что он должен отдавать половину наполняемости трубы другим поставщикам. Ну вот давайте Михаилу Крутихину переадресую этот вопрос. Как вы считаете, не может ли это быть такой геополитической игрой со стороны Германии?
Нет, я склонен к тому, чтобы исключить такую возможность. Ну, посмотрите, есть германский регулятор, которому нужно выполнить то, что от него требуется. А требуется от него очень просто соблюдать нормы, введенные Евросоюзом для всех государств-членов Евросоюза. А в этих нормах совершенно спокойно показано, да, Германия может ввести какие-то исключения для таких проектов, Но если проект уже завершен к апрелю 2019 года, первый «Северный поток», который был завершен строительством и начал работать до этой даты, регулятор его освободил от таких ограничений, антимонопольных мер, принятых в Евросоюзе. А второй проект, он просто не готов, и даже по формальным признакам он должен был подлежать регулированию в соответствии с этими нормами. Ну и регулятор таким образом так и сделал. Тут искать какую-то подоплеку политическую и показывать, что регуляторы как-то следовали в русле, скажем, на американской политике, показывали заботу об этом, ну я бы не стал. Это значит привносить какие-то сущности, которых здесь просто не нужно.
Михаил, вы допускаете, что «Северный поток-2» действительно не может быть достроен? Вот мы видим сейчас решимость Соединенных Штатов Америки. Они себе поставили цель действительно не допустить его окончания строительства или хотя бы задержать. Видим, старания и обещания российской стороны подогнали вот свой трубоукладчик, академик Черский, говорят о том, что справятся до конца этого года. С вашей точки зрения, достигнут ли США такой цели, чтобы этот трубопровод не коснулся берегов Европы?
Ну, давайте сначала посмотрим про академика Черского. Да, действительно, академик Черский, он стоит сейчас на рейде. Он выходил в море, там постоял немножко на рейде, снова вернулся на остров Рюдин, где он стоит. И рядом стоит еще баржа, тоже способствующая трубоукладочным работам, баржа «Фортуна». И еще три маленьких судна, которые являются судами обеспечения этого проекта. Стоят, ничего не делают, не загружают. Неизвестно, ведется ли переоборудование этого судна, поскольку, когда оно выходило с Дальнего Востока, там не было такого оснащения, позволяющего сваривать и укладывать трубы такого диаметра, то есть больше метра, что требуется для «Северного потока-2». То есть нужно еще и вот эту работу провести. Затем есть еще одна серьезная задержка. Для того, чтобы это судно допустить к работе, датские власти должны сертифицировать его для такой работы. Сертификация должна проходить не только вот по технике. Технически, если там будет все в порядке на этом судне, они должны будут выдать ему разрешение на работу, тем более у него есть так называемая система динамического позиционирования, что обязательно в этих условиях. Но в этом сертифицировании должно принимать участие и такое понятие, как страховка. То есть вот страховать работы этого судна должно какое-то уважаемое международное ведомство или хотя бы перестраховывать российского страховщика. Вот почему американцы так возбудились и говорят, а давайте-ка мы запретим еще и кому-то страховать.
Вот в этом и суть новых санкций, кстати, предлагается вот такие введения, нововведения.
Да, совершенно верно. То есть вот здесь вот этот нюанс присутствует. Но я хочу привлечь внимание еще к одному нюансу. Мы видим, что летом работать нельзя будет. Там где-то до второй половины июля никакие работы в этой акватории невозможны, поскольку там идет нерест рыбы. И в этот период там просто запрещены подобные работы, связанные с работами на дне. Но где-то уже в августе это препятствие исчезнет. Вот если будет разрешение датчан, если вдруг найдется какая-то страховая контора, которая согласится на условиях датчан застраховать операции, то возникает техническая возможность их продолжить. И здесь уже решение должно принадлежать американцам. Вот кого американцы будут подвергать санкциям? «Газпром» очень быстренько подсуетился. До последнего момента во всех международных регистрах академик Черский значился как собственность «Газпрома». Никакого подразделения «Газпрома». Там есть «Газпромфлот», который пользуется этим судном. У него на условиях эксплуатации. Он эксплуатирует это судно. А владельцем числился «Газпром». И вот вдруг совсем недавно, пару недель тому назад, стало известно, что владелец – это уже какая-то абсолютно мелкая в провинции расположенная компания, подразделение «Газпрома». И вот ее-то и надо подвергать санкциям, если что-то такое случится. Но в американском законе значится, что если там есть обманные или структурированные транзакции, которые обеспечат переход владения этого судна от одного юридического лица к другому юридическому лицу, то вот это тоже и тот, и другой виновник, они подвергаются санкциям. То есть там все предусмотрено. И здесь все будет зависеть от энтузиазма Белого дома, будут они горячо приветствовать свой собственный закон, выполнят они его или не выполнят, это вот уже остается пока вопросом. По идее, они должны выполнить.
Михаил, а все-таки цель, максимум, с вашей точки зрения, не допустить окончания строительства или задержать строительство этого трубопровода? Если задержать, то для чего?
Нет, цель, конечно, не допустить, потому что она, цель была обозначена с самого начала в законе в американском и даже в законопроекте, когда он выдвигался. Цель не допустить дополнительное усиление российского государства как поставщика энергоносителей в Европу, увеличение его доминирующей роли на энергетическом рынке Европы, которое позволило бы России диктовать политические какие-то условия европейским государствам. Вот это было главной целью, главной заботой американцев. А сейчас вот остаются чисто практические шаги. Будут эти практические шаги? Подвергнут «Газпром» санкциям или нет? Если санкциям, состоится телефонный разговор между Трампом и Путиным. И Трамп, представим себе, скажет Путину: да, ничего сделать не могу, у меня закон есть, он обязывает меня ввести санкции не против кого-то там еще, не против какой-нибудь занюханной фирмы в этом таракане, а против самого «Газпрома».
А что может ждать «Газпром»? Что это за санкции?
А санкции, вы представьте себе, бондами, акциями «Газпрома» владеют американские граждане и американские организации. То есть накладывается арест на вот эти вот, на имущество «Газпрома». На все счета имущества «Газпрома», которые связаны с транзакциями через американские банки, тоже накладывается запрет и арест. А поскольку «Газпром» у нас еще и в долларах продает свой газ, и много у него долларовых транзакций, это очень сильно может помешать. Даже просто американские банки прекратят сношения всячески с газпромовскими счетами и так далее. Все газпромовцы лишаются мгновенно возможности получать американские визы и любые документы, связанные с этими визами. Это я цитирую текст закона, уже принятого. Это для «Газпрома» будет очень серьезно. Во-первых, его капитализация уменьшится. Во-вторых, иностранные партнеры будут просто бояться с ним связываться. Скорее всего, может, даже и потеряет клиентов по приобретению газа. Мы видим в последнее время, что российский газ большой популярностью в Европе не пользуется. Потребление его резко снижается. Турция так вообще уже почти совсем отказалась от российского газа. Так что тенденция-то смотрит в ту сторону. Если еще и американцы введут санкции, то «Газпрому» придется плохо.
Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня один вопрос, но я даже не знаю, я, наверное, в принципе, уже получил ответ на него только что. Вот я хотел бы уточнить, вот этот вот закон, который внесли сенаторы Шеннон и Круз, он накладывает обязательство на президента США вводить санкции против компаний, которые занимаются строительством Северного потока-2. А может ли Трамп, он же вроде бы неплохо относится к Путину, может ли он не выполнить эти обязательства или обойти их как-то? Потому что этот Кремль, он очень нагло себя ведет с этим академиком Черский. Это из-за того, что Москва просто хочет убедиться в решимости американцев вводить эти санкции, или они рассчитывают, что Трамп не будет вводить эти санкции против самого «Газпрома»? На что вообще рассчитывает «Газпром» в «Газпроме», когда проводят вот эти вот маневры со своими судами, демонстрируя намерение закончить строительство самостоятельно?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще один человек ждет. Здравствуйте. А, нет, говорят, уже не дождался. Напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира, можете перезвонить. Михаил, переадресую вам этот вопрос. Может ли Трамп быть вот таким вторым Путин-Ферштейном? Да, обязывают ли ввести эти санкции против «Газпрома»? Или Дональд Трамп будет решать, и может ли он отказаться от этого?
В законе уже принятом говорится не «may», вот английский глагол, который может администрация ввести санкции, а там стоит «shall». То есть глагол, который обязывает, имеется долженствование. То есть администрация в данном случае, и там не просто администрация, там сказано президент Соединенных Штатов. он обязан ввести такие санкции. Если он воздержится от введения санкций, это будет большой скандал. Ну, Трамп к скандалам, конечно, не привыкать, но нарушение закона, американского закона, федерального как бы закона, ну, может повлечь за собой, ну, привлечение президента к ответственности, вплоть до вызова его с вопросом, а что это вы делаете и почему вы так законы американские не соблюдаете.
Понятно, Михаил. Это... Давайте вот дадам слово Михаилу Гончарову. Михаил, вы упомянули о такой возможности, что могут Соединенные Штаты Америки вести санкции против стран, которые будут покупать газ из этого трубопровода. Как это будет выглядеть, вот, с вашей точки зрения? То есть, получается, американцы будут штрафовать европейские страны, даже несмотря на то, что половина газа, возможно, там будет не газпромовская?
Нет, ну не европейские страны штрафовать. Вот смотрите, о чем идет речь. Если вводятся санкции в отношении «Газпрома», то они затрагивают, по сути, и операционную деятельность «Газпрома». Например, расчеты за газ делаются через банковскую систему, как правило, через банки-корреспонденты. И, как правило, эти банки-корреспонденты так или иначе связаны с американской финансовой системой, с американскими банками. То есть, в принципе, получится ситуация, что и «Газпром», и покупатели российского газа, работая в этой системе банковских расчетов, попадут под санкции. И поэтому, как бы, вот идентифицировать, в принципе, закупку-то достаточно просто можно будет сделать. И мы видим даже по ситуации появления угрозы санкций. Вот возьмем ту же ситуацию с All Seas Group, чье судно, трубоукладчик Pioneer Spirit, совершало укладку трубы. Как только стало известно, что санкционный закон принят, тут же судно снялось с позиции и ушло. Так и здесь. Если законопроект станет законом, то, собственно говоря, это означает, что эту трубу можно бросить недостроенной, достроить, но она не будет эксплуатироваться, потому что все будут избегать брать из нее газ. И вопрос еще состоит в том, что, скажем, даже вот достройка трубы, если мы возьмем, вот Михаил затрагнул часть, которая связана со страховыми операциями, но там есть еще целый ряд вещей, связанных, например, с тем, с оборудованием, которое будет устанавливаться на судне для сварки трубы. Оборудование дефектоскопии, ведь сваренный шелк подвергается дефектоскопии. Как правило, это все оборудование иностранного производства. Российские эксперты не раз говорили о том, что практически под 90% «Северный поток» – это импортные материалы, комплектующие, технологии и так далее. Поэтому здесь тоже ситуация, связанная с тем, что судно-то «Газпромовское», вроде российское, вот. Несмотря на то, что там делаются ухищрения по переводу его на какой-то там фонд, за которым все равно стоит «Газпром», но вот оборудование уже не будет «Газпромовским». То есть это конкретно определенная компания, возможно, немецкая, которая должна поставить это оборудование на «Академик Черский» под сварку труб, под дефектоскопию. То есть она тоже автоматически попадает под санкции. То есть здесь ситуация такова, что, в принципе, законодатели, на мой взгляд, отмониторили все возможные мелочи. И если, грубо говоря, удастся каким-то образом получить страховку на производство работ, то под ударом может оказаться поставщик оборудования, например. То есть страховка у вас есть, а оборудование вам поставщик не поставляет, потому что боится попасть под американские санкции, потому что его оборудование точно так же находит большой сбыт на американском рынке или на каком-либо другом рынке, где может попасть под удар американских санкций. Поэтому здесь нет мелочей. Вынули там какую-то, что-то удалось обойти и кажется, успех близок, а на самом деле как бы появилась или американская сторона нашла уязвимую точку и использует это для того, чтобы все-таки санкции оказали конечный эффект и либо заставили «Газпром» отказаться от достройки газопровода, отложив его на неопределенное время, либо, собственно говоря, в другом варианте будет достройка трубы, но без конечного эффекта его использования, этого провода.
Последний вопрос Михаилу Крутихину. Михаил, ну вот видим, какой же скандал не первый год разворачивается вокруг «Северного потока-2». Пока строят этот трубопровод, вот уже конъюнктура мирового рынка энергетического поменялась. Сейчас-то нефть и газ не особо-то и нужны миру в связи с пандемией, но в России вот предлагают строить уже и даже «Силу Сибири-2». Что происходит? Вот зачем вбухивают такие деньги «Газпром» в постройку новых трубопроводов, которые, ну, очевидно, теперь не только экономически невыгодны, может быть, даже убыточны из-за вот падения цен на энергоносители?
Ну, это же обычная схема сейчас в российской, этой энергетической отрасли. Изобретается какая-то геополитическая цель. Ну, то ли сам президент, то ли помогают ему, намекают, что вот неплохо было бы, если в сторону Европы, то обойти Украину по Балтике, по Черному морю. Но нам нужно для этого много денег, построим новый газотранспортный коридор, проложим новые там маршруты и так далее, и так далее. На силе Сибири и силы Сибири-2 там тоже геополитическая цель. Давайте надуем щеки, скажем, что мы великая держава, которая пробилась со своим газом не только в Европу, а в Азию. Мы тут покажем, кто царь горы, кто в доме хозяин, и мы тут будем все это регулировать. Но нужно много денег. И вот есть две цели. Первая цель абсолютно ложная, потому что эти цели не достигаются геополитические, президентские. И вторая цель – это перекачать деньги из бюджета «Газпрома», как государственной компании, в карманы тех товарищей, друзей, приятеля, которые прокладывают никому не нужные газопроводы, начиная с «Силы Сибири-2». «Сила Сибири», «Сила Сибири-2», «Сахалин», «Хабаровск», «Владивосток», огромный новый газотранспортный коридор с Ямала к Балтике и к Черному морю, «Южный поток», который превратился в «Турецкий поток», «Северный поток», «Первый», «Второй». Это все не нужно было, потому что достаточно было мощности газотранспортной системы, чтобы вдвое увеличить экспорт российского газа в Европу.
То есть, Михаил, дело в процессе, да, не в результате. Главное – строить.
Дело первое – это вот удовлетворение абсолютно ложных геополитических идей президента. И второе – это обогащение его приятелей. Вот других целей у этих проектов – коммерческих, прибыльных – их просто не существует.
Благодарю. Это были Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» и российский энергетический эксперт, партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Мы говорили о том, удастся ли США остановить постройку трубопровода «Северный поток-2». Услышали, что есть и такие шансы. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Все разговоры о настроениях людей на оккупированных территориях упираются в одну проблему. У Украины нет оттуда внятной социологии. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист утверждает, что внятной социологии и не будет. Проблема даже не в том, что украинские социологи не могут проводить там замеры. И не в том, что российская социология недостоверна. Проблема в том, что идея проводить исследования на оккупированных территориях заведомо обречена. В ситуации, когда искренность наказуема, часть респондентов будет молчать или не договариваться. Автор отмечает, что проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуются, а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Но было бы ошибкой считать их выразителями общего мнения. Кроме того, об этом стоит помнить и в те моменты, когда кто-то пытается судить о настроениях оккупированных территорий по социальным сетям. Подробнее читайте в статье «Молчание оккупированных». Так называемые депутаты Народного совета ЛНР практически единогласно приняли решение о провозглашении русского языка единственным так называемым государственным языком на оккупированной территории. До этого государственных языков якобы официально было два – русский и украинский, хотя сфера применения украинского языка, разумеется, была значительно ограничена. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, это решение – реальная демонстрация того, какую судьбу оккупант на самом деле готовит Украине, украинскому языку украинскому народу. Оно доказывает, что все эти разговоры о двух государственных языках в Украине, региональных языках, защите русскоязычного населения и так далее – всего лишь пропагандистская мишура и переходный этап. России и ее сторонникам в Украине не нужно равноправие русского и украинского языков. Им нужно только одно, чтобы украинского языка не было, и чтобы Украины не было, и чтобы Украина считалась Россией. Просто регионом России, утверждает Виталий Портников. Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменению Конституции России. Однако часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи с коронакризисом. Зачем и за что тогда голосовать россиянам 1 июля? Об этом пишет политолог Иван Преображенский в колонке на сайте Deutsche Welle. По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова, жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать. То есть, как отмечает политолог, ни Госдума, ни государственное правовое управление президентской администрации и даже не лично Владимир Путин, а просто жизнь. Она теперь в России, видимо, источник права. Других не осталось. То есть, по словам Преображенского, россиян на голосование сгонят просто для того, чтобы они подтвердили свою лояльность национальному лидеру. Их мнение об изменении Конституции России никого ни в Госдуме, ни в Кремле не волнует, утверждает эксперт.
Новым главой правительства Беларуси стал председатель Госвоенпрома Роман Головченко, проработавший на этой должности почти 2 года. У него также есть опыт дипломатической работы и тесных связей с силовиками. На должности Головченко сменил Сергея Румаса, правительство которого президент Александр Лукашенко отправил в отставку накануне 3 июня. Тем временем в крупных городах Беларуси тысячи людей оставляют подписи за оппозиционных Лукашенко кандидатов на президентские выборы, которые должны пройти, напомню, в августе. Что сейчас происходит в этой стране? Об этом в московской студии мой коллега Михаил Соколов говорил с Дмитрием Балкунцом и Виталием Шкляровым.
И в этот раз, мне кажется, что белорусские выборы, по мнению многих аналитиков, я тоже это отмечаю, что это, наверное, самый интересный выбор с 1994 года. И вызвано это многими причинами. Во-первых, это накопленная усталость от первого президента Беларуси Александра Лукашенко. Он 26 лет, я напомню, находится у власти, и он считает, что он еще не успел провести все реформы в стране, еще просит, дайте мне 5 лет, и мы, может быть, закончим. Он много обещал людям всяких хороших поблажек и зарплату высокую и так далее. Дали $500, до сих пор уже 20-й год обещает, не может достигнуть. Каждый раз находятся какие-то причины. Но в этот раз, я думаю, добила ситуацию, конечно, тяжелая экономическая ситуация в стране и, да, безусловно, коронавирус.
А что с коронавирусом? Вот какова информация? Потому что говорят даже, знаете, о таком шведско-белорусском опыте, вот как бы непризнания пандемии.
Ну, Александр Лукашенко вообще первое время говорил, что никакого коронавируса нет, это теория заговора всемирного. Видимо, какие-то у него специфические были знания по этому поводу. Он вообще говорил, что это психоз, хотя, как мы знаем, психоз имеет совершенно другого характера симптомы, но в данном случае Александр Лукашенко пытался каким-то образом успокаивать первое время население, не верил в эту историю, но в последнее время он, конечно, видимо, осознал всю проблему вот этого коронавируса и последствия его для Беларуси, для белорусской экономики, самое главное для населения, потому что, несмотря на все заявления Лукашенко, население очень трепетно начало относиться к своему здоровью, начало заниматься, наверное, защитой себя, близких. Вот Лукашенко, я помню, школьные каникулы отменил, но в итоге родители, 40-50% родителей своих школьников не отправили обратно за парты. Они их посчитали необходимым дома
обучать. А официально карантин не объявлялся?
Нет,
вообще?
Не объявлялся. Вообще не объявлялся. И более того, мы знаем, многие спортивные мероприятия проводились в республике, парад провели. И, кстати говоря, мне кажется, очень важным был вот отношением или таким маркером отношения населения к Александру Лукашенко и к его отношению к коронавирусу. Это парад Победы. На него пришло, по официальным данным, 15 тысяч человек, что было в 20 раз меньше, чем в прошлые годы. Это был самый малопосещаемый парад в истории Беларуси и БССР. Никогда такого не было. Мне кажется, очень серьезно подорвало репутацию Александра Лукашенко в обществе. На этот парад, причем он сам звал, туда звали добровольно-принудительно. Ему надо было показать не только населению, но и Владимиру Путину показать, что вот он единственный наследник Великой Победы. И, как мы знаем, я, кстати, такой интересный эпизод скажу, Лукашенко накануне 9 мая всем рассказывал, что его парад будет показывать все российские телеканалы. Ни один не показал.
Да, ну, в общем, отношения с Путиным он как-то обострил, да, они и так не очень такие простые, скажем так.
А я думаю, поезд вот этот уехал 8 декабря прошлого года, когда все ожидали подписания дорожных карт по союзному государству, углублению интеграции, но этого не состоялось, и, наверное, главной проблемой стала вот эта 31-я дорожная карта, которую никто не видел, но про которую все говорят. А, видимо, речь шла о создании некого, скажем, конфедерации, давайте так, выразим, в рамках союзного договора, чтобы он был реализован, необходимо принять в том числе конституционные акты и так далее. Но этого не произошло, поэтому вот 1 июля в России будет изменение конституции. Но это уже внутрироссийское дело, и, видимо, тот план, который заранее предполагался, я думаю, что Александр Лукашенко обсуждал этот план действительно, но в последний момент он соскочил и не захотел идти по пути, который ему предлагали. Поэтому дальше мы наблюдаем и все эти истории с нефтью и так далее. Это, конечно, бьет по репутации Александра Лукашенко, в том числе и по экономике, и по имиджу Беларуси. И вообще в России, я думаю, и в мире сложилось такое очень стойкое ощущение, что Александр Лукашенко стал недоговороспособным политиком, и поэтому белорусское общество это тоже чувствует. И вот эти все митинги, пикеты, когда люди выходят, стоят в километровых очередях по несколько часов за альтернативных кандидатов, они как раз, мне кажется, вызваны тем, что общество понимает, что пора менять руководителя, потому что он, мне кажется, тормозит сегодня развитие страны. И люди устали от этого. Они ждут каких-то перемен. А Лукашенко, конечно, ощущает того, что его время подходит к концу, но он не хочет уходить. Он привык уже к насиженному месту. 18 резиденций у человека. Там вертолеты, самолеты и так далее. Наверное, я бы сказал, что это самый обеспеченный пенсионер Беларуси на сегодняшний день. Ему 66 лет в этом году исполняется. Поэтому у него все прекрасно. И уходить не собирается. Поэтому вот он пытается в шестой раз взойти на престол.
Она говорит, поняла, что нахожусь в рабстве после случайно прочитанной книги. И спустя годы решила проблему домашнего насилия. К тому времени у нее было 12 детей. Это одна из историй, которую мы услышали от посетителей фонда помощи жертвам семейного террора в Славянске. Сначала боевые действия, потом коронавирусный карантин спровоцировали всплеск домашнего насилия в Украине и в Донецкой области. Жертвам сложно осознать проблему и решиться обратиться за помощью. Но специалисты советуют не медлить, иначе агрессия может плохо кончиться. Радио Донбасс Реалии узнало, почему людям пришлось обращаться за помощью в центр, как работает мобильная бригада и правда ли, что на карантине с насилием в семьях стало хуже.
Оксана вышла замуж в 19 лет, с будущим мужем встречалась недолго и, как оказалось, мало его знала. Вскоре девушка начала замечать агрессию со стороны мужа, и с годами агрессия, как говорит женщина, только росла. Вот что вспоминает Оксана.
Первый раз он меня ударил, 2 месяца мы с ним прожили. Я никому не сказала, ни маме, никому. И он потом начал это регулярно делать.
Она говорит, что муж всегда хотел много детей. По словам Оксаны, каждый год в семье рождался ребенок. С детьми муж тоже вел себя агрессивно.
Бил детей, бил меня. Пока они были маленькие, как бы он взрывался на мне, но когда они подросли, он начал уже на них срываться.
А когда муж начал крепко выпивать, рассказывает Оксана, ему уже не нужны стали причины, чтобы поднять руку на жену и детей. Женщина говорит, что в середине 2000-х не было информации о домашнем насилии, да и интернета в доме тоже не было, а в полицию не хотела обращаться. Вот как Оксана вспоминает то время.
Я не верила, что мне кто-то поможет. Я была в глубокой депрессии, не искала никакого выхода, я просто не хотела жить.
Женщина не общалась с родными, дружеского общения тоже не было. Через 15 лет брака муж серьезно заболел. Женщина говорит, что побои временно прекратились. У мужчины на рукоприкладство просто сил не хватало. Зато он попросил жену почитать вслух подаренную книгу. Вот что говорит Оксана.
Называлась она «Долгий шлях до свободы» Нельсона Манделы. Сама идея о свободе меня настолько поразила, что я поняла, что я тоже в рабстве.
После этой книги Оксана начала изучать литературу по психологии и саморазвитию и искала информацию в интернете. Говорит, что чтение перевернуло ее образ мыслей. Женщина осознала, в каком враждебном мире жила. После выздоровления муж продолжил пить, и матери с детьми зимой по темноте приходилось убегать из дома от побоев. Оксана 3 года шла к решению, боялась говорить в открытую. И в 2018 году, наконец, развелась с мужем. А в мае этого года за побои дочери мужчине, как говорит Оксана, присудили 1 год со срочкой наказания. За поддержкой в трудной ситуации женщина обращалась к психологу в благотворительный фонд «Каритас» и в благотворительную организацию «Славянское сердце». Сейчас Оксана с 12 детьми живет на съемной квартире и готовится через суд лишить бывшего супруга родительских прав. Катерина Ханева работает координаторкой по реагированию на случаи насилия благотворительного фонда «Славянское сердце». В фонде работает 25 человек, есть 3 мобильные бригады, которые выезжают в случаях домашнего насилия. В составе мобильной бригады – социальный работник, психолог и юрист. В основном, говорит Катерина, работа фонда сосредоточена на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. У фонда нет своего приюта, но если женщине необходимо пристанище, сообщила нам Катерина, то волонтеры могут отвезти в безопасное место. В украинских законах прописали 4 вида насилия – физическое, психологическое, экономическое и сексуальное. По словам Катерины Ханевой, на практике никогда не бывает одного вида насилия в семье. Обычно их сразу несколько, Ханева говорит.
Обмеження користування ресурсами, фізичне насильство проявляється, сексуальне насильство в подружжі.
Війна сильно повлияла на рост домашнього насилля, а от государство, по мнению Ханевой, не учитывает особенности прифронтовой зоны. Например, стандарты помощи для Дніпра и Мар'їнки одинаковые. С введением карантина, говорит Катерина, в стране и в Донецкой области наблюдается динамика увеличения случаев домашнего насилия. Как рассказал радио «Донбасс Реалии» Александр Полосухин, спикер полиции Донецкой области, на Донеччине круглосуточно работают 2 мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия. Они обслуживают жителей Мариуполя и Краматорска. В остальных населенных пунктах на вызовы реагируют обычные экипажи полиции. С введением карантина число сообщений о домашнем насилии не увеличилось, уверяют полицейские. А если вы нуждаетесь в защите, в полиции рекомендуют звонить 102, это национальная полиция Украины, 1547, это правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия, 116-123 или 0800-500-335 Ластрада, 772 или 0800-500-225 Национальная детская горячая линия. Также работает чат-бот МВД в Телеграм. А Катерина Ханева советует мужчинам и женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия, звонить или писать в любой мессенджер в «Славянское сердце» по телефону 050-036-86-65. После обращения волонтеры подключают юриста, полицию и другие необходимые службы. Сергей Карбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Далекий рідний мій Донбас, стаємо із тумана. Я співував тебе не раз, зоря моя рум'яна. В твоїй колисці я гойдавсь, ов'яний гудками, і за її краї чеплявсь маленькими руками. Тобі одні загадок моря і пісня, що не в'яне. Моя рум'яна зоря, Донеччина кохана. Володимир Сосюра.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В Луганской области зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. 1 человек выздоровел. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, заболевшие ранее вернулись из России и все время находились на самоизоляции. 1 человек проживает в Новопсковском районе, другой в Беловодском. За все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтвердили у 51 человека. Напомню, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали наибольшее за время пандемии количество новых зараженных коронавирусом 588 человек. Российские гибридные силы на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, боевики обстреляли Орехово и Новгородское. Боевых потерь в рядах ВСУ нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Луганское энергетическое объединение анонсировало отключение объектов водоканала в области. По данным ЛЭО, под удар попали предприятия, которые имеют большие долги. Среди предприятий, которые объединение обещает обесточить 23 июня, водоканалы Лисичанска, Рубежного, Попасной и Кременной. Аннексированный Россией Крым не получит Днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ». Резников отметил, что Украина готова дать отпор России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму. Также, по словам Резникова, позиция Украины по восстановлению водоснабжения в Крым только после его деоккупации является принципиальной. Ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что не исключает того, что Россия может пойти на силовые действия против Украины для восстановления водоснабжения полуострова. Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 263 народных депутата. Напомню, Александр Ткаченко с 1988 года работал телевизионным редактором и ведущим на телеканале УТ-1, затем был корреспондентом британского информагентства Reuters в Киеве, с 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 Медиа. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Анатолий Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Там же, в этих социальных сетях, вы можете связаться с нашим проектом. Еще один способ связаться – это позвонить нам на автоответчик. Его номер 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные. Слышите звуковой сигнал, говорите, мы все слушаем. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».